Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свое вещание. В ближайшее время вы услышите несостоявшийся ранее по техническим причинам выпуск программы «Светский комментарий» с сотрудницей Института философии РАН Еленой Труфановой. Далее передача из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов» «Синаксарий на праздник преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». И завершит этот час ответ протоиерея Андрея Ткачева на вопрос, можно ли до праздника преображения есть яблоки, груши, сливы и прочие плоды.
В эфире радио «Радонеж», программа «Светский комментарий». У микрофона автор цикла Домитий Завольский.
Добрый вечер. В эфире вновь программа «Светский комментарий». У микрофона Домитий Завольский. Эту программу мы записывали 1 августа в Институте философии Российской академии наук, где проходило собрание молодых ученых гуманитарных отделений Российской академии наук, посвященное пресловутой реформе. Так получилось, что совершенно внезапно, безо всякой подготовки, мы разговорились с сотрудницей Института философии, кандидатом философских наук, Еленой Олеговной Труфановой. Елена, как называется ваша должность?
Старший научный сотрудник сектора теории познания Института философии РАН.
Что здесь было?
У нас было собрание институтов отделения общественных наук и ряда других институтов, которые относятся к социально-гуманитарному профилю.
Я вижу, и биологи тоже были.
Были и биологи, и физики, но поскольку собрание было открыто, это скорее как бы их личная инициатива. Наша цель была собрать прежде всего представителей наших социо-гуманитарных дисциплин. Цель собрания, собственно, выработка некоторой единой стратегии именно представителей социо-гуманитарных наук для заявления свои позиции относительно реформы РАН планируемые.
Какие есть идеи по поводу ближайших мероприятий в защиту Российской академии наук?
Вот один из наших сотрудников, Игорь Михайлов, говорил о конференции, которая будет посвящена этой проблеме, как раз выработки именно идей более конструктивных, скажем так, относительно реформы.
Сообществом работников Российской академии.
Да, сообществом научных сотрудников Российской академии наук. Там будут представители разных всех институтов, ну, по максимуму представлены, не только гуманитарных, в принципе, всех академических институтов. И второе планируется ориентировочно на 24 августа. Но это еще будет, насколько я понимаю, согласовываться официально. Планируется митинг научных сотрудников Академии наук, то есть митинг не под эгидой какой-то партии, как, допустим, недавно был митинг КПРФ, который выдвигал тоже свои соображения по поводу, выступал против реформы.
Ну, я должен сказать, кстати, такой воинствующий антикоммунист, как Елена Чудинова, по этому поводу сказал: молодцы, вот никогда не думала, что буду в чем-то солидарна с коммунистами.
Ну, да, действительно, то есть многие наши сотрудники там были, и тоже со словами, что устроила бы Единая Россия, пошли бы за Единую Россию. Устроила бы еще кто-нибудь, пошли бы за кого угодно, ну, вроде кто защищает.
Кстати, Национально-демократическая партия сразу выразила свою поддержку Академии наук.
Но сейчас есть идея организовать именно свой митинг, согласованный, официальный, который будет внепартийный, то есть конкретно костяк которого будут составлять научные сотрудники, ну, естественно, общественность желающая, поддерживающая, тоже может к этому присоединяться. Цель конкретно не заявление позиции политической партии, а заявление своей позиции академической относительно этой реформы.
Позиции академического сообщества.
Да, совершенно верно.
Какие планируются еще меры по выработке позиции академического сообщества?
Я уже говорила о том, что, соответственно, будут обсуждения разные на разного рода конференциях. Вероятно, будут еще какие-то собрания вот у нас в отделении, вроде сегодняшнего, возможно, какие-то собрания отдельных рабочих групп. Одна из основных целей сейчас будут собираться, в принципе, предложения относительно наших идей о том, какой могла бы быть действительно позитивная реформа Академии наук, да, то есть какие-то позитивные изменения, потому что любой институт, в смысле социальный, нуждается в трансформациях, естественно, и все это понимают.
Ну, я слышал, к сожалению, тут некоторые сотрудники академических институтов спрашивают, а зачем ставить вопрос о проблемах? Не то обсуждаем.
Да, такая позиция тоже есть, и, ну, может быть, ее тоже до определенной степени можно понять, потому что, когда все вроде бы как и так неплохо, то зачем ждать?
Потолок не падает, и ладно.
Да, что-то вроде того.
Это особенно понятно, если прикинуть, что потолок недавно еще падал, а сейчас вот несколько лет держался стабильно.
В том-то и дело, да, что в последние годы действительно ситуация улучшилась, и с чисто финансовой стороны зарплаты увеличились, действительно настал какой-то период стабильности, и многие, я думаю, что не стремятся высказывать какие-то радикальные мнения, боясь потерять ту стабильность, которая как-то уже есть. Другое дело, что и это ключевая проблема как раз в этой реформе, на мой взгляд, это то, что для нас, простых научных сотрудников, не академиков, это то, что в ней не оговорен никаким образом статус научных институтов и того, как они вообще будут существовать вот в этой новой структуре.
В нынешнем законе?
В нынешнем законе, да.
Ну, по сути, это статус всей Академии наук.
Бесспорно, но то есть...
Выкупают у академиков, получается.
То есть там идет речь о конкретно том, что будет происходить, собственно, с академиками, но не говорится ничего о том, что будет происходить, собственно, с сотрудниками. Нас заверяют власти о том, что научные сотрудники вообще ничего не заметят, а если заметят, то только изменения к лучшему. Но, честно говоря, учитывая последние движения со стороны Министерства образования и науки, надеяться на улучшение к лучшему как-то, как сказать, нету причин надеяться.
В общем, Горбачеву дали почетную пенсию, а вы не бойтесь.
Ну, что-то вроде того, да.
Ну что ж, большое спасибо. Я думаю, мы будем информировать слушателей радио «Радонеж» о том, что происходит в Российской Академии Наук. Я советую все же молодым ученым и не только академическим проявлять повышенное внимание к этой ситуации. А то, как говорил Остап Бендер, ГПУ за вами само придет.
Ну, спасибо вам за поддержку.
Елена Олеговна, вы работаете в секторе теории познания.
Да.
Кандидат философских наук?
Кандидат философских наук, да.
Ваша тема?
Проблема «я», проблема самосознания.
Благодарю вас. Кстати, такой щекотливый вопрос, когда обсуждали имущественную принадлежность исторического здания в центре Москвы, принадлежать ему институту философии или все-таки, на мой взгляд, слишком уж замахнувшемуся на исторические здания в центре Музея изобразительных искусств имени Пушкина, очень многие вроде бы весьма образованные люди, причем гуманитарии, всерьез писали, а зачем иметь институт философии? Философами рождаются, философами становятся, читая книги, там, мне не нужны академии, любой гасконец с детства академик. А вы что думаете по этому поводу?
Ну, знаете, это наша такая вечная беда представителей нашей профессии, это доказывать свою необходимость. Я преподаю студентам, например, студентам не философам, да, инженерам, я даже не пытаюсь вступать с ними какие-то споры на тему необходимости или не необходимости философии. Понятно наша ситуация со зданием, в которой говорили о том, что музей-то понятно зачем, а вот действительно философы, они непонятны. В музее вроде есть скульптурки, картинки, их можно показать, а главное, у них есть материальная стоимость. А сейчас нас многих интересует не что заложено в картине, как бы, а за сколько ее можно продать или купить, или за сколько ее музей купил.
За сколько ей хотя бы можно лежать в сейфе.
Ну, например, да. А значимость философии, она такая менее понятная, более размытая. Потому что философией не заработаешь денег, казалось бы. Философией не забьешь гвоздь, айфон из нее тоже не сделаешь.
Ну, причем идет речь даже не о философах в медийном смысле. Вот есть, допустим, известные люди, покойный Гачев, Константин Крылов, там, Ашкеров, они каждый изготовляют контент, выражаясь там современным, там, компьютерным, интернетным языком, который интересен тому или иному кругу читателей. Тут вроде бы все понятно, а тут люди изучают что? Изучают одну только историю философии или не только?
Нет, совсем не только. Собственно, история философии – это только один из наших отделов занимается историей философии. История философии – это только одна из дисциплин философских. А как раз наш сектор занимается более, в каком-то смысле, более актуальными проблемами. Да. Собственно, собственно, основная задача философии, на мой взгляд, это как раз осмысление особенностей вот текущей ситуации в обществе, в науке, в бытии человека, если хотите, широко. И как раз философы — это люди, которые, с одной стороны, да, обладают философской подготовкой, то есть они представляют себе позиции разных философ как раз в истории философии, представляют себе, что говорилось уже на те или иные темы, но при этом они пытаются сформулировать то, найти то наиболее актуальное, наиболее важное, что составляет суть конкретной эпохи, то есть суть нашей эпохи в данный момент. То есть, когда говорят о философах, что они такие отвлеченные от мира и так далее, это не совсем правильно, потому что философия сейчас занимается и анализом, допустим, медиа, анализом информационного пространства, анализом каких-то компьютерных технологий, анализом биомедицинских проблем современных и так далее. То есть мы постоянно взаимодействуем с наукой.
С наукой в смысле с естественной и с наукой гуманитарной?
Гуманитарной, само собой. Гуманитарные — это как бы наши братья родные, кровные.
Но вы и помогаете естественникам сформулировать, чем они, собственно, и зачем они занимаются.
В каком-то смысле да. То есть не только как бы сформулировать, зачем занимаются, но еще и показать, например, какие могут быть риски, да, допустим, вот есть такая дисциплина биоэтика, да, они показывают, какие риски, допустим, современных генетических исследований, да, о чем сейчас в принципе много говорят, но это изначально философская проблема.
Этично это или неэтично?
Ну, в каком-то смысле, да, этично это неэтично. Где пределы, до которых мы можем вмешиваться в человеческий организм, да, это очень важные сейчас темы. У нас они, может быть, меньше обсуждаются, а вот в западном обществе, которое с акцентом на правовое общество, там это очень больная тема.
То есть институт философии Академии наук ныне, когда уже, в общем, все эти марксистские, ну, прямо скажем, шоры сняты, это организация, где люди весьма образованные, весьма квалифицированные, знающие историю мировой мысли и мировые тенденции, да, за зарплату, а не как господа по своей надобности, по какой-то причине, имеющие возможность философствовать, но, тем не менее, занимаются тем же самым, чем лучший из господ по своей надобности, то есть формулируют какие-то весьма сложные проблемы общественного и индивидуального бытия.
Можно и так сказать, да. Понятно, что в философию люди приходят не за длинным рублем, а по своей, прежде всего, внутренней потребности в познании мира, да, в познании мира, в познании самого себя и так далее. Что в каком-то смысле каждый философ до определенной степени решает какие-то свои внутренние проблемы. Но дело в том, что она не является при этом индивидуалистичной, потому что те проблемы, которые есть у одного отдельного человека, они со 100% гарантией есть еще у большого количества других людей. Те вопросы, которым задается один человек, им задаются десятки и сотни людей. Нет такого вопроса, который ты себе задаешь, который бы хоть один еще человек на планете себе не задавал.
Елена Олеговна, напрашивается вот какой вопрос организационного характера, напрямую касающийся темы рациональности вашего института. Допустим, какой-то биологический институт, он занимается некой совокупностью проблем, все они признаются учеными-биологами в мире. В этом институте могут быть разные мнения, но все они в рамках каких-то общих представлений, общих правил игры. Не нравится — иди на вольные хлеба, только животных не мучай. А вот как быть с институтом философии? Ведь философских школ может быть бесчисленное множество.
Да, с одной стороны, их действительно много. С другой стороны, есть, во-первых, определенные, конечно, временные тенденции. То есть какие-то в один момент более популярные вопросы, в другой момент другие какие-то становятся более популярными. Есть разные школы, но, тем не менее, их не бесконечно. Тоже есть такое ошибочное мнение, что вот любую мысль, которую ты высказал, она автоматически является философией. Дело в том, что позиция должна быть обоснована. И, соответственно, позиция эта требует рационально-логического обоснования. То есть нельзя быть философом, когда тебе сверху вдруг стукнула идея, и ты ее высказал. И, соответственно, вот таких вот обоснованных позиций на самом деле очень сильно сокращается количество за счет этой необходимости обоснования. В той же теории познания, которой мы занимаемся, например, есть буквально несколько основных направлений. Вот вопрос, классический вопрос теории познания. Познаваем ли мир? Собственно, точки зрения, строго говоря, три. Либо он не познаваем абсолютно, либо познаваем, но до определенной степени, да, скептическая точка зрения. Либо познаваем абсолютно, и, соответственно, нам нужно только время и средства, чтобы это познание совершить. Все остальное – это какие-то флуктуации внутри каждого из этих направлений. Поэтому какого-то такого полного разброса нету, потому что есть такие базовые направления, есть взаимная критика представителей этих направлений друг к другу, да, то есть мы постоянно находимся в диалоге друг с другом. В нашем секторе, например, есть люди, занимающиеся совершенно разными проблемами, представители совершенно разных школ, что не мешает нам, как раз когда мы создаем, допустим, коллективные труды, вот как раз вот этими своими разными позициями мы даем такой многогранный взгляд на мир. То есть не просто идеологический постулат, что, допустим, теория отражений, как вот, да, в Ленинская, это вот правильно, да, а все остальное это неправильно.
Ленин у нас, как известно, чуть-чуть еще и физик выдающийся был.
Да, ну он очень много тут чуть-чуть был выдающийся. В философии как раз ситуация в том, что если ты можешь обосновать свою точку зрения, вот именно так, что ее, по крайней мере, сможет кто-то критически оценивать, то есть не просто отнести как полный бред, а именно оценивать критически, что да, вот здесь есть сильные стороны, здесь есть слабые стороны. Если эта точка зрения существует, значит, соответственно, она имеет право на существование. И в философии все вопросы являются открытыми, то есть философия никаких вопросов не закрывает, потому что, как я уже сказала, меняются эпохи, меняется ситуация, меняется до определенной степени не то, чтобы человеческая природа, но вот как раз то самое человеческое самосознание, да, оно тоже трансформируется как раз в зависимости от изменений эпох, там, технологий и так далее.
Знаете, как писал один очень странный литератор, весьма популярный, но почему-то называющий себя философом, мне все-таки кажется, что он интересный писатель, скандальный публицист и большой авантюрист. Качественный такой, добротный, уровня настоящей высокой Европы. Натуральный формазон. Задавали ему, мол, вопрос, а что было бы, если бы люди жили 10 лет в среднем или 500 лет? Ну, вы, конечно, Дмитрия Евгеньевича Гонковского узнаете, но, тем не менее, вопрос, кстати, в самом деле очень интересный. И философские взгляды на жизнь тоже бы, конечно, менялись именно от этого обладания временем.
Бесспорно, сейчас вот вопрос есть, как раз который обсуждают очень активно, вопрос о постчеловечестве, так называемом. То есть гипотетическое развитие как раз тех самых биомедицинских наук как бы дает нам возможность жить вечно. Создает такого вот суперчеловека, который, ну, бессмертен фактически. Останется ли это существо человеком? То есть когда оно лишится, может быть, самого важного, что определяет человеческую натуру, это осознание своей смертности. А если человек станет бессмертным, будут ли у него цели, как изменится его желание, как изменится вообще вся его сущность, можем ли мы называть вот этого вот постчеловека человеком.
Опять же, в каком смысле бессмертен? Как это будет осуществляться практически? Ну и так далее.
Да, это уже как бы детали, скажем.
Вот уж не знаю. В минувшую эпоху развитого атеизма товарищ барон Станислав Лем, выдающийся, конечно, популяризатор актуальных для того времени философских идей, очень много интересного на эту тему скомпилировал. Кстати, мы однажды с нашим постоянным участником, биологом и, как он сам себя называет, софофилом Борисом Георгиевичем Рижабиком на эту тему беседовали. Он, кстати, полагает, что нужно работать над радикальным продлением человеческой жизни. Говорили на эту тему о пресловутых трансгуманистах, которые очень надеются на скорое развитие биотехнологий. Я сказал, все-таки подозреваю, что-то у них не получится.
Трансгуманизм, да, сейчас есть программа такая называемая 2045, как бы о том, что вот бессмертие, вот уже вот скоро-скоро нас всех пересадят в компьютеры и будут, значит, наше сознание копировать с флешки на флешку.
Нас или кого-то еще? Вот вопрос.
Ну, если уж кого и пересадят, то явно тех, у кого будет слишком много денег для этого.
Борис Георгиевич, наш постоянный участник, спросил у меня по этому поводу. Ну, как ты думаешь, почему я им сказал, что не получится у них ничего? А я ему ответил, не могу знать. У меня только один вариант ответа напрашивается. Богородица не велит. Он сказал, слушай, а хороший ответ. Ну что ж, большое вам спасибо. Значит, что можете сказать, что все-таки делать сейчас с сотрудником академической науки, да и вообще сочувствующим?
Прежде всего, хочется сказать, потому что на это очень часто натыкаемся, что надо информировать общественность, не имеющую отношения к науке, о том, что Академия наук вообще существует, что это не только, как вот часто пытаются рассказать, там, извиняюсь, там, маразматики якобы академики, что это огромный коллектив научный, который все эти годы работал, работает и продолжает работать, и что наша наука развивается, учитывая особенно обстоятельства отсутствия какой-то поддержки со стороны государства, развивается успешно. Потому что часто об этом, когда вот говоришь просто с людьми на улице, они говорят, а, там эти ученые, они вообще ничего не делают, у нас наука не развивается.
Вот в кино американском показывали, это понятно. То есть проверку чего-то сую.
Да.
И динозавры.
Поэтому надо говорить о том, что, собственно, вот есть, да, молодые, активные люди, которые готовы работать, которые много лет работают за, в общем-то, смешные деньги, которые не уехали за границу, извиняюсь, не потому, что как бы их туда не взяли, а потому что они не захотели туда уехать, потому что они захотели работать здесь.
В дорогих городах-миллионниках работают там за 14, 12, 10 тысяч.
Да, совершенно верно. Они не ушли в бизнес, да, в котором они тоже могли бы зарабатывать там в 5 раз больше сходу. Это первое. И второе, да, нужно объединяться, нужно пытаться, да, выступать единым фронтом, говоря о том, что мы оскорблены хотя бы тем, в каком виде была представлена эта реформа, да, не говоря даже о ее содержании, а просто вот этот вот, как правильно кто-то сформулировал, гоп-стоп, да, то есть мы подошли из-за угла. Когда вот на ровном фоне, во время, когда известно, что снижена активность Академии, потому что сотрудники в отпусках и так далее, вносится эта реформа, и за 5 дней предлагается ее принять. Ну, это как бы несерьезно.
Ведь да. Это же просто удивительная повесть, что деньги вот они, а я вооружен. Итак, задача Института философии, всех других академических институтов и тех самых ругаемых структур президиума Академии наук именно в том, чтобы поддерживать механизмы познания в нашем обществе на должном уровне культуры.
Совершенно верно, да. Но вот надеемся, что нам будут давать это делать. Вот, потому что вот такими инициативами ситуация не улучшится, а только ухудшить.
Благодарю вас. Ну что ж, низкий вам поклон.
Спасибо.
Мы беседовали со старшим научным сотрудником сектора теории познания Института философии Российской Академии Наук, кандидатом философских наук Еленой Олеговной Труфановой. И в заключении этого выпуска светского комментария снова еще одному сотруднику Института философии Российской Академии Наук.
Да, меня зовут Софья Пирожкова, я сотрудник Института философии и сопредседатель Совета молодых ученых Института философии РАН. Сегодня у нас состоялось открытое общее собрание Советов молодых ученых 3 гуманитарных отделений РАН, Советов молодых ученых от институтов, входящих в эти отделения. Это отделение общественных наук, отделение историко-филологических наук и отделение проблем глобализации и международных отношений. По итогам нашего общего собрания мы делаем заявление, что выступаем против разрушения Российской Академии Наук под видом реформы и призываем к консолидации академического сообщества и молодых ученых, и ученых всех возрастов. Также обращаемся с призывом к солидарности к ученым из других организаций, не академических, и к представителям сферы образования, ну и также ко всей широкой общественности.
Какие будут предприняты в ближайшее время академическим сообществом меры для того, чтобы обозначить свой протест?
Сейчас это все находится в стадии разработки, поэтому конкретных пока заявлений на сегодня я никаких делать не буду. Это будет уже ясно к началу следующей недели.
Наверное, к моменту выхода нашей программы у вас уже что-нибудь образуется, так что связывайтесь с нами, с радио «Радонеж».
У нас есть несколько инициатив, есть несколько проектов. Основное, о чем могу сейчас сказать, что продолжаем собирать по разным каналам предложения по улучшению структуры РАН, то есть мы продолжаем работу внутри академического сообщества.
Что ж, информируйте нас как о позиции сотрудников Института философии, так и советов молодых ученых Института философии и гуманитарных отделений Российской Академии Наук в целом.
Спасибо.
Благодарю вас. Это было заявление кандидата философских наук Софьи Владиславовны Рожковой.
сотрудника сектора теории познания, отдела теории познания и логики Института философии Российской академии наук и сопредседателя Совета молодых ученых Института философии Российской академии наук. Мы записывали этот светский комментарий 1 августа на собрании молодых ученых гуманитарных отделений Российской академии наук. Слушайте нас и впредь. С вами был Дометий Завольский. Бог в помощь.
Вы слушали очередной выпуск программы «Светский комментарий». У нашего микрофона был автор цикла Дометий Завольский.
В эфире цикл передач «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев.
И вот вышла Ревека, которая родилась от Вавуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плечах ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. Вот этот текст очень важный. Это 24 глава книги Бытия, 16 стих. Здесь слово «дева» по-еврейски «алма». «Алма». Здесь сказано «девица была прекрасна видом», «дева», то есть «алма», который не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой, пошла вверх. Почему для нас важно это слово «алма»? Потому что оно встречается у пророка Исаии, когда он говорит: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». А евреи спорят и говорят: «Нет, алма – это женщина, надо переводить молодая женщина». Мы отвечаем евреям: а в чем тогда знамение, если женщина родила? Женщины рожают. Знамение в том, что именно дева родила. А вот здесь четко говорится о том, что Ревека – это та, которая не познала мужа. И она называется Алмой, тем же самым словом, как и в пророчестве Исаии, в пророчестве о Деве Марии. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Аллегорически какой смысл? Дева, которой не познал муж. То есть ереси не проникают в церковь. То есть посторонний мужчина не вторгся в жизнь этой девы. И церковь является церковью тогда, когда она преданно служит только жениху, своему небесному Господу Иисусу Христу. А если церковь в какой-то своей части изменяет жениху, то она перестает, эта часть, быть церковью. Ее уже называют блудницей. Блудница – это неверная жена. И в Апокалипсисе есть образ блудницы, вавилонской блудницы, то есть неверной жены, то есть той части христианского мира, которая отпала от православия и изменила жениху Христу, и перестала быть церковью. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала: «Пей, господин мой», и тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала: «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего в пойло, и побежала опять к колодезю почерпнуть воды, и начерпала для всех верблюдов его. Было 10 верблюдов. А вы знаете, что верблюды пьют очень много? Очень много. И в этих горбах у них эта вода сохраняется, чтобы они могли выжить, когда верблюды пересекают какую-то жаркую пустыню. Человек тут смотрел на нее с изумлением и в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. То есть он только вот как бы помолился Господу, и вдруг все происходит именно так, как он просил. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикеля и два запястья на руки ей весом в 10 сикелей золота. Это очень дорогие подарки, как мы видим. И сказал: «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Она сказала ему: «Я дочь Вавуила, сына Милки, которого она родила Нахору». И еще сказала ему: «У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». И преклонился человек тот и поклонился Господу, и сказал: «Благословен Господь, Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своею и истиною своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». И предложена была ему пища, но он сказал: «Не стану есть, доколе не скажу дело своего». И сказали: «Говори». Вот здесь опять прецедент. Сначала дело, а потом надо позаботиться о себе, там поесть. Но прежде всего надо выполнять те поручения, которые мы получаем от святых людей. Сначала послушание, его исполнение, а потом все остальное. Он сказал, Елиазер говорит: «Я раб Авраамов, Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему сына, которому он отдал все, что у него. И взял с меня клятву господин мой, сказав: не бери жены сыну моему из дочерей Хананеев в земле, в которых я живу, а пойди в дом отца моего и к родственникам моим и возьми жену сыну моему. Я сказал господину моему: может быть, не пойдет женщина со мною. Он сказал мне: Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой». Вот здесь возникает вопрос, почему в Библии дважды повторяются события, связанные с Элиазером? Дважды. Казалось бы, каждый священный стих, он очень лаконично впитывает в себя святыню повествования. Таким образом, Священное Писание выделяет Елиазера. Оказывается, что те, которые служат праведным, находятся на послушании у святых, у таких старцев, как Авраам, они заслуживают особого Божьего одобрения. Поэтому история Елиазера, она повторяется дважды. И еще очень важный момент, 24 глава, 40 стих. Как здесь Елиазер приводит слова Авраама? «Он сказал мне», Елиазер рассказывает про Авраама, «Господь, пред лицом которого я хожу». Вот, оказывается, как жил Авраам. Он ходил пред лицом Божиим. Вот про Ноя сказано: «И ходил Ной с Богом». Про Еноха сказано: «И ходил Енох с Богом». А про Авраама сказано, что он ходил пред лицом Божиим. А когда Стефана побивают камнями, он видит Сына Божьего, уже стоящего одесную Бога Отца. Это очень такие существенные детали. Кстати, в случае с Ноем, там дословно сказано: «И ходил Ной с Господом». С Господом, там приставка «эт», «с». То есть самостоятельно Ной не мог ходить. Это не в том смысле, что он много пил, но в том смысле, что времена были настолько тяжелые, что он не мог без помощи Божией никак выжить. А вот Авраам – это человек, который ходит пред лицом Господним. То есть это особый человек, особый праведник. И вот он приводит Елиазер слова Авраама. Он сказал мне: Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим, и если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей. И Елиазер продолжает свой рассказ. «И пришел я ныне к источнику и сказал: Господи, Боже, господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника воды, и девица, которая выйдет». Вся история повторяется. То есть, оказывается, вот те люди, которые на послушание, может быть, они не настолько святые, как те, которые дают им послушание, но они получают двойную награду от Бога. Потому что в Писании ничего не бывает просто случайно. Мы с вами определились, что даже если имя какого-то человека дважды упоминается подряд, это особое Божье такое доброе отношение к этому человеку. Авраам, Авраам. Самуил, Самуил. Савва, Савва. Это особое какое-то отношение Божие, особый призыв к особым людям. А здесь целая история, и она очень подробно повторяется. И оканчивая пересказ этой истории, Елиазер говорит: «И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа, Бога господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его. И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». И отвечали Лаван и Вавуил, и сказали: «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека перед тобою, возьми ее и пойди. Пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь».
Вы слушали передачу из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона был протоиерей Олег Стеняев.
6 августа, 19 по новому стилю, Святая Православная Церковь празднует преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Предлагаем вашему вниманию повествование об этом празднике.
В доказательство своего божественного посольства Господь Иисус Христос творил чудеса, то есть делал такие дела и открывал такие тайны, которые ясно доказывали, что Он не простой человек, но истинный Бога-человек. Одним из таких дел Его было преображение на горе Фавор. Иисус Христос преобразился, то есть открыл славу Своего Божества ученикам настолько, насколько они могли вместить. Или иначе сказать, Иисус Христос, будучи в глазах людей простым, обыкновенным человеком, преобразился, то есть показал, что Он есть истинный Сын Божий, Спаситель мира. Самое преображение было вот как. Иисус Христос ходил из села в село с проповедью. Народ толпами следовал за Ним. Уже был 3-й год Его служения, приближался крест Его, страдание за мир. Когда Господь заговорил о том с учениками, они изумились. Дабы подкрепить их веру, дабы приготовить их к величайшему кресту Своему, Он предоткрывает избраннейшим славу Свою. Однажды пришел Он в Галилею в горе Фаворской. День совершенно склонился к вечеру. Иисус Христос подле горы оставил народ, а Сам с 3 учениками, Петром, Иаковом и Иоанном, пошел на гору помолиться. Ученики остались на полугоре и от усталости заснули. А Иисус Христос молился всю ночь на самой вершине горы Фавор. И вот во время сей ночной уединенной молитвы последовало Его славное преображение. Лицо Его сделалось светло, как солнце, одежды белы, как снег. При этом внезапно явились 2 мужа, то были Моисей и Илия, которые приготовляли путь Господу. Они беседовали с Иисусом об исходе, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Они беседовали о том, как должен будет сокрушиться жезл закона и уничтожиться наказание, когда Он возьмет его на Себя. Они беседовали о том, что Он будет последнюю совершенную жертвою, что в Нем исполнятся все жертвы, предписанные в законе Моисея. Ученики все спали. Пробудившись, они увидели Иисуса в сиянии славы и 2 мужей, стоявших подле Него. Они были изумлены и поражены. Они едва понимали, что происходило перед их глазами. Страх и радость наполнили их сердце. Когда начало исчезать священное явление, апостол Петр сказал Иисусу: «Хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь 3 кущи, тебе 1 и Моисею 1, и 1 Илии», ибо не знал, что сказать. Когда Петр говорил еще, светлое облако осенило их. Явилось облако не темное, как на Синае, но светлое, как знак благодатного и славного присутствия Божия в Новом Завете. И голос из облака произнес: «Сей есть Сын мой возлюбленный, о Нем же благоволих, того послушайте». При громе этого голоса апостолы попадали на землю и более уже ничего не видели. Пророки скрылись, и Иисус Христос подошел к ученикам и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Они встали, видение окончилось. Учитель запретил им до времени рассказывать о том, что они видели и слышали на Фаворе. Чему поучает нас событие преображения Господня? Тому же, чему научило и апостолов. То есть, что Иисус Христос есть истинный Сын Божий, Бога-человек, Владыка неба и земли, подъял за нас страдание вольное. А уединенная ночная молитва на Фаворе — какой дорогой образец нам, последователям Христовым. Хорошо бы почаще нам заходить в потаенную клеть своего сердца и отсюда мысленно возноситься горе, к Отцу Светов, к тому же почаще бы, неопустительно, посещать нам храм Божий, этот прекраснейший христианский Фавор. Здесь, в Божьем храме, все песнопения и священнодействия направлены к просвещению душ наших. На Фаворе лице Спасителя светло было подобно солнцу, а одежды подобно снегу были белы. Так все праведники просветятся, как солнце, в царствии Отца Небесного. Есть сокровенные блага, которые для человека, созданного по образу и по подобию Божию, дороже всего на свете. Если человек вполне познает это благо, все окружающее его забывается им. Весь мир готов и наставить тогда, лишь бы обладать этим благом. Какое же это благо? Это благо быть в общении с Господом, видеть Его славу. Это есть истинное, высшее наслаждение для человека. Это то чувство, чувство общения с Господом, вызвало из сердца Петрова восторженное слово «Добро нам сде быти». В этот рай Божий, к общению с Господом, и каждому из нас путь указан. Это по вере наше христианское поведение, как то вещал голос с неба, на Фаворе слышанный. «Се есть Сын мой возлюбленный, того послушайте». Добро нам сде быти, то есть добро быть в послушании Господу Иисусу Христу, Спасителю нашему. Преображение Господне было явлением славы Божией, открывшим в лице нашего Спасителя, возлюбленного Сына Божия. Но вместе с явлением славы Божией здесь соединено представление о кресте Господнем. Небесные свидетели преображения Христова, по сказанию евангелистов, беседовали с Господом Иисусом Христом о том, что предстояло Ему претерпеть за нас. И некоторые церковные писатели, например, Евсевий Кесарийский, Иоанн Дамаскин, полагают на основании некоторых слов евангелистов, что оно было незадолго до пречистых страстей Господних, именно за 40 дней. Ввиду этих страстей, могущих соблазнить еще не укрепившихся в вере учеников, Господь благоволил открыть пред ними, кто Он и чей Он, чтобы они уразумели вольные Его страдания, когда увидят Его распинаемо. Значит, преображение Господне было в феврале, а не в августе, как празднуется у нас. Отчего же Церковь перенесла его с февраля на август? Причина этого та, что без перенесения на другой месяц этот торжественный праздник приходился бы всегда в дни Святой Четыридесятницы, а это было бы несовместимо с великопостным служением и печальным временем Четыридесятницы, изображающим собой настоящую многобедственную жизнь, тогда как праздник Преображения предзнаменует собой будущий век. 6 число августа, а не в другое время, празднуется Преображение Господне по следующей причине. 14 сентября празднуется воздвижение честного и животворящего креста Господня, в которое вторично совершается празднование и воспоминание страстей Господних. А так как преображение было за 40 дней до его распятия, то святые отцы, отсчитав от 14 сентября 40 дней, установили, чтобы 6 августа праздновалось преображение, так как от 14 сентября до 6 августа ровно 40 дней. Праздник преображения Господня по чину положению церковному отличается особым молитвословием, положенным в конце литургии для освящения новых плодов, приносимых православными христианами. В церковной молитве, читаемой при этом, упоминается, собственно, о гроздьях винограда, которым преимущественно изобиловали восточные страны Греция и Палестина, откуда к нам вместе с православным богослужением перешли многие благочестивые обычаи, соблюденные там по преданию от древних. У нас к празднику преображения поспевают много других плодов, начатки которых и приносят в церковь для освящения. Когда Господь вел избранный народ свой в обетованную землю, необыкновенно плодородную, текущую медом и млеком, дана была Израилю самая точная заповедь к неизменному исполнению вечной роды, о принесении ежегодно в скинию начатков всех плодов, и особенно существенно важных для жизни, колосьев пшеницы и гроздей виноградных. «Наблюдай, — сказано было народу израильскому, Богом через Моисея, — праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь в поле, работу твою, начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Обычай посвящать Богу начатки плодов, как утвержденный божественную заповедью вечные роды, естественно, должен был перейти, вместе с другими знаменательными обычаями Ветхого Завета, в состав священнодействий Новозаветной Церкви. Из правил апостольских и соборных видно, что этот обычай издревле соблюдался в христианской церкви. Так 28-м правилом 6-го Вселенского собора определено: «Приношение винограда священники да приемлют, яко начатки, и, благословляя онны особо, да преподают просящим в благодарении подателю плодов, коими по определению Божию тела наши возвращаются и питаются». Приношением и благословением начатков плодов вместе с возбуждением в нас чувства благодарения Богу за Его дары Святая Церковь научает как бы послушанию, обязуя нас воздерживаться от вкушения плодов до благословения, и тем, между прочим, предохраняет от болезней, кои могут произойти от употребления плодов незрелых и без благословения Божия. По уставу церковному нельзя употреблять плодов до праздника преображения. Если же кто из братьев снесть гроздья прежде праздника, то запрещение за непослушание да примет и не вкусит гроздья во весь месяц август. Отсели да навыкнут и прочие повиноваться. По преданию церковному, совершая свое обычное приношение вещественных плодов пред лицо Божие, помыслим о том, приносится ли с нашей стороны духовная жертва Господу из плодов веры, любви и послушания Богу. Заботимся ли мы о возделывании нивы сердца нашего, да не прозябнут в нем тернии греховные, но да возрастет и зреет истинный добродетель. Без благословения Божия, сколько бы мы ни трудились, не получим желанных плодов. Благословляет же Бог только людей благочестивых, богобоязненных. Будем же молиться, да не лишит и нас Господь своего всемощного благословения.
Яблоки и груши и винограды до 19 августа. 19 августа на преображение, 19 по новому стилю, что по старому, совершается освящение плодов винограда нового урожая. Этот праздник в части плодов относится к винограду. К яблокам и грушам он относится косвенно или совсем не относится. Дело в том, что вообще, когда люди привязаны к земле, и их жизнь происходит по циклу сельскохозяйственных работ, то все праздники религиозные так или иначе накладываются на календарь сельского хозяйства. Происходят такие совпадения, и они приурочиваются. Там, значит, первый сноп, там, первая борозда, там, первый выгон скота, оно все совпадает с чем-то. На Георгия там, значит, выгоняют скотину, на Власия там делают то-то, там, на это делают то-то, та-то, собирают урожай того-то. У людей, которые прикреплены к земле, к сельскохозяйственному процессу, это связано. У нас в городской жизни это уже отвязано все. Отвязано это все. И здесь нужно понимать, что если яблоко привезли из Чили, там, скажем, или из Марокко, мандаринку не привезли, то освещать его нет смысла, потому что это не урожай. Первый там, а не твой урожай вообще. Это все, так сказать, абсурд. Поэтому увлекаться этими вещами чрезмерно не стоит. Но поскольку из всех продуктов есть особые продукты, это пшеница, вино и елей. Виноград, маслина и пшеница. Это, по сути, даже, так сказать, религиозные такие продукты, мистические плоды земли, без которых невозможна церковь. Церковь невозможна без хлеба, церковь невозможна без вина, церковь невозможна без елея и без воды. Без четырех вещей церковь невозможна. То, так или иначе, церковь освящает в особенности эти четыре вещи. Пшеницу, вино, елей и воду. Водосвятие – это для воды, а остальное – для плодов нового сбора, для плодов нового урожая. К моменту праздника преображения на Востоке поспевает виноград. Его собирают и освящают как особенное вещество, как вещество, необходимое для таинства Евхаристии, для литургии. Поэтому молитва освящения винограда приурочена к преображению. У нас виноград не растет. И мы с вами не винодельческая, так сказать, земля и люди. Поэтому мы в это время приносим в храм на освящение те плоды, которые поспели. Как правило, яблоки, груши, сливы и так далее. Причем некоторые сорта поспевают раньше, некоторые позже. Но есть убеждение у части людей верующих, что грешно вкушать то, что не освящено еще как первый урожай до преображения. Оно, знаете ли, и да, и нет. Если человек это выращивает сам у себя на огороде, или у него есть там сад, и если сорта быстро поспевающие, поспевающие до преображения, то нет никакого греха их вкушать. Вопрос только в том, что можно взять корзинку первую своих первособранных плодов, принести в храм на молитву, священник помолится, благословит, заберет себе там пару яблок, тебе остальное даст, как бы это считаешь, что ты осветил. То есть таким образом освещается все. Как освещаются приношения? Ты собрал хлеб. Не нужно каждый колосок освещать. Ты собрал хлеб, от одного снопа взял, значит, там, скажем, там какую-то жменю, вот, или там что-то, значит, взял, там, скажем, что-то некое количество, принес в храм Божий, оно было освящено и тобой подарено храму. Таким образом, отделивши некую часть от общего, ты через жертву и молитву осветил все остальное. Так освещается целое. Целое освещать через жертву маленького. Так же касается яблок, слив, груш и прочее, прочее. Так же нужно поступать и здесь. Если есть сорта, поспевающие до преображения, конечно, никакого греха нету, если вы соберете их и будете уже ими как бы пользоваться, или закручивать, или там что, джемы, там какие-то делать варенье, там, или есть их, или там детям там печь их, или тереть на терке. Только можете, если это ваш урожай, принесите на освящение первые плоды своего урожая. Если вы покупаете на базаре, как бы, значит, то здесь вообще все меняется. Тогда вообще проблем как бы нету. Потому что это не ваши плоды. Освещать их нечего вам, потому что не вы их собирали. Поэтому, знаете, есть такая шутка семинарская, знаете, за что Адама и Еву выгнали из рая? За то, что они яблоко сели до преображения. И люди как бы на этом концентрируют большое внимание и так и сгущают тучи над этой мелочью. Как бы. Это мелочь, над ней не стоит сгущать тучи. У нас нет винограда, поэтому вообще яблоки просочились в преображение только потому, что у нас виноград не растет. А на Чукотке не растет ни яблоки, ни виноград, ни груши, ни сливы. Но это же не значит, что нет православных христиан. Но яблоки сегодня там есть. Там есть и мандарины, и апельсины, и бананы, и яблоки. Ну, в силу того, что самолеты летают и привозят товары из разных частей мира. Но это отнюдь ничего не значит. Не значит, что каждый чукча должен бежать с бананом в храм на освящение. Банан первого сбора. Не растет, значит, не растет. Освящается то, что собираешь ты, то, что выращиваешь ты. То, что не выращиваешь, как бы, значит, ешь смело и как бы и не выдумывай. Поэтому яблоки к преображению имеют очень-очень далекое отношение. И делать на этом, так сказать, какую-то серьезную такую, строить, надстраивать серьезную такую полемику на этом хлипком основании, нет никакого смысла. Я думаю, что вот вкратце.